Оба любителя охоты шагали с опущенными дулом вниз ружьями, как солдаты на королевских похоронах. Собаки вдруг остановились, как вкопанные, и охотники, ступив шаг вперед, тоже остановились. «Что это случилось у собак с ногами?» — прошептал мистер Уинкль. «Как странно они стоят!»
«Нельзя ли потише?» — шепотом отозвался Уордль. «Вы не видите, что они делают стойку?»
«Делают стойку?» — повторил мистер Уинкль, осматриваясь по сторонам, словно надеясь обнаружить какие-то исключительные красоты в пейзаже, к которым умные животные старались привлечь особое внимание. «Делают стойку. А зачем же им так стоять?»
«Не зевайте», — сказал Уордль, который в этот волнующий момент пропустил вопрос мимо ушей. «Ну?»
Раздалось громкое хлопанье крыльев, заставившее мистера Уинкля отскочить, точно его самого подстрелили. «Бабах! Бах!» — прозвучало два выстрела. Дым быстро пронесся над полем и заклубился в воздухе. «Где они?» — воскликнул мистер Уинкль, который, находясь в состоянии крайнего возбуждения, вертелся, как волчок. «Где они? Скажите, когда стрелять? Где они? Где они?»
«Где они?» — повторил Уордль, поднимая двух птиц, которых собаки притащили к его ногам. «Да вот они!»
«Нет-нет, я говорю о других!» — сказал ошеломленный Уинкль.
«Хм-хм! Сейчас уже довольно далеко от нас!» — ответил Уордль, спокойно заряжая ружье.
«Вероятно, минут через пять мы наткнемся на другой выводок», — сказал рослый дозорщик. «Если джентльмен начнет стрелять сейчас, пожалуй, он выпустит заряд как раз к тому времени, когда они взлетят».
«Ха-ха-ха-ха!» — расхохотался мистер Уэллер.
«Сэм!» — сказал мистер Пиквик, сочувствуя своему сконфуженному и растерянному ученику.
«Сэр!»
«Не смейтесь!»
«Слушаю, сэр!»
В виде компенсации мистер Уэллер, стоя за тачкой, состроил гримасу исключительно для увеселения мальчика в гетрах, разразившегося громким смехом и немедленно получившего удар кулаком от рослого дозорчика, которому нужен был предлог отвернуться, чтобы скрыть улыбку.
«Браво, старина!» — сказал Уордль мистеру Тапману. «На этот раз вы, несомненно, выстрелили».
«О, да!» — отвечал мистер Тапман с понятной гордостью. — Я спустил курок.
— Прекрасно. В следующий раз вы что-нибудь подстрелите, если будете смотреть в оба. Это же очень легко, не правда ли?
— Да, это очень легко, — согласился мистер Тапман. — А все-таки как больно бьет в плечо. Меня едва не опрокинуло. Я понятия не имел, что эти маленькие ружья так отдают.
«А, вот что!» — улыбаясь, отозвался пожилой джентльмен. «Ну, со временем вы к этому привыкнете. Ну что ж, все готовы? Все обстоит благополучно с тачкой?»
«Все в порядке, сэр», — ответил мистер Уэллер.
«Ну, в таком случае вперед!»
«Держитесь крепко, сэр», — сказал Сэм, берясь за тачку.
«Держусь», — сказал мистер Пиквик, и они двинулись дальше, развив соответствующую скорость.
«Теперь задержите эту тачку!» — крикнул Уордль, когда ее перетащили через перелаз на другое поле, и мистер Пиквик был снова в нее водворен.
«Все в порядке, сэр», — ответил мистер Уэллер, приостанавливаясь.
«Ну, Уинкль», — сказал пожилой джентльмен, — «ступайте осторожно за мною и постарайтесь не опоздать на этот раз».
«Будьте покойны», — отозвался мистер Уинкль. «Они делают стойку?»
«Нет, нет, еще нет. Тише, тише!» Они осторожно продвигались вперед и подошли бы очень тихо, если бы мистер Уинкль, совершая какие-то весьма сложные манипуляции со своим ружьем, случайно не выпалил в самый критический момент над головой мальчика, как раз в то самое место, где находился бы мозг рослого дозорщика, будь тот на месте мальчика.
«Да на кой черт вы стреляли?» — воскликнул старый Уордль, когда птицы улетели, немало не пострадав.
«В жизни не видал такого ружья», — ответил бедный мистер Уинкль, разглядывая замок, как будто это могло исправить дело. «Оно стреляет само. Стреляет, да и только».
«Стреляет, да и только», — повторил Уордль слегка раздраженным тоном. «Хотел бы я, чтобы оно само что-нибудь застрелило».
«Оно и застрелит, сэр», — заметил дозорщик тихим пророческим тоном.
«Что?»
«Что вы хотите этим сказать, сэр?» — сердито спросил мистер Уинкль.
«Ничего, сэр, ничего», — отвечал дозорщик. «А мать вот этого мальчика получит кое-какие блага от сэра Джеффри, если мальчик будет убит на его земле. Заряжайте, сэр, заряжайте».
«Отнимите у него ружье!» — кричал из тачки мистер Пиквик, устрашенный мрачными намеками дозорщика. «Пусть кто-нибудь отнимет у него ружье, слышите?»
Никто, однако, не вызвался исполнить приказание, и мистер Уинкль, бросив строптивый взгляд на мистера Пиквика, зарядил ружье и продолжал путь вместе с другими.
Мы вынуждены, опираясь на авторитет мистера Пиквика, заявить, что приемы мистера Тапмана отличались значительно большей осторожностью и осмотрительностью, чем приемы, усвоенные мистером Уинклем. Тем не менее, это нисколько не умаляет значительного авторитета сего последнего джентльмена во всех вопросах, связанных со спортом, ибо, как правильно замечает мистер Пиквик, с незапамятных времен почему-то случалось, что многие из наилучших и способнейших философов, которые были истинными светочами науки в области теории, оказывались совершенно неспособными применять эти теории на практике.
Метод мистера Тапмана, подобно многим нашим замечательнейшим открытиям, был чрезвычайно прост. С быстротой и проницательностью гения он сразу подметил, что нужно придерживаться двух важнейших правил. Первое — стрелять так, чтобы не причинить вреда самому себе. И второе — стрелять так, чтобы не подвергать опасности окружающих. Ясно, что наилучший способ, когда преодолена трудность самого выстрела, заключается в том, чтобы плотно зажмурить глаза и палить в воздух.
Случилось так, что, совершив этот подвиг, мистер Тапман открыл глаза и увидел, как падала на землю подстреленная жирная куропатка. Он собирался поздравить мистера Уордля с неизменным успехом, когда этот джентльмен приблизился к нему и жаром пожал ему руку.
«Тапман, — сказал пожилой джентльмен, — вы наметили именно эту птицу?»
«Нет, — сказал мистер Тапман. — Нет.
— Наметили, — возразил мистер Уордль. — Я видел, я заметил, как вы ее выбирали. Я обратил внимание на вас, когда вы подняли ружье и прицелились, и вот что я скажу. Лучший стрелок не сделал бы этого с большим искусством. Вы вовсе не такой новичок, каким я считал вас, Тапман. Вы охотились раньше».
Тщетно возражал мистер Тапман с улыбкой самоотречения, что он никогда не охотился. Даже улыбка была принята как доказательство противоположного, и с этого дня его репутация была установлена. Это не единственная репутация, приобретенная с такой легкостью, и столь счастливое стечение обстоятельств бывает не только во время охоты на куропаток.
Между тем мистер Уинкль палил, гремел и пускал дым, не достигая никаких осязаемых результатов, достойных упоминания. То посылал заряд в воздух, то предоставлял ему скользить так низко над поверхностью земли, что жизнь двух собак все время находилась в некоторой опасности. Его манера стрелять, как пример стрельбы фантастической, была очень изменчива и любопытна. Как демонстрирование стрельбы в цель, она была, пожалуй, неудачно. Считается признанной аксиомой, что всякой пули своя доля. Если она применима в равной степени к дроби, то дробинки мистера Уинкля были несчастными подкидышами, лишенными естественных прав, обреченными скитаться по миру и обездоленными.
«Ну, — сказал Уордль, подходя к тачке и вытирая пот, струившийся по его веселой красной физиономии, — горячий денек, не правда ли?»
«Да, что и говорить, — отозвался мистер Пиквик. — Солнце ужасно припекает, даже я это чувствую. Не представляю себе, каково приходится вам».
«Да, — сказал пожилой джентльмен, — довольно жарко, но уже первый час. Видите, вон тот зеленый холм».
«Конечно».
«Там мы будем завтракать.
И, клянусь Юпитером, мальчик с корзинкой уже там, точен как часовой механизм».
«Совершенно верно», — просияв, сказал мистер Пиквик. «Славный малый, сейчас дам ему шиллинг. Ну, Сэм, катите меня».